хвалях Радио Свабода у студии Алена Тихановіч. А зараз про подеи у Беларуси и свете больш подробязна. Сегодня 12 снежня у Москве на посяджении Совету министров так званой союзной державы с уделом премьера у Беларуси и России Михаила Мясниковича и Дмитрия Медведева сярод іншага абмярковалася пытанне поставок нафты у 2013 годе. Деталі перадае наш корреспондент Алесь Дашинскі.
Паводле Мядзведзева, абмеркаваныя пытанні дачыненняў простыя і не самыя простыя. Мясніковіч адразу прапанаваў абмеркаваць некаторыя праблемы ці абмежаванні. Расійскі прэм'ер заявіў, што, маўляў, нічога невырашальнага няма. Таксама ён прапанаваў у рамках саюзнай дзяржавы ажыццявіць 5 праектаў з удзелам расійскіх і беларускіх кампаніяў. З прыватызацыяй гэта несумненна. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка ў сувязі з гэтым выказвае меркаванне, што за нафту беларускаму кіраўніцтву придется расплачиваться власностью.
Медведев в этом случае выступает просто как говорящая голова. Он озвучивает интересы российского бизнеса и интересы Путина. Другое дело, что Мясникович не имеет никакого голоса в этих вопросах. Он просто кандидатура технического директора страны. Встреча была достаточно забавная, потому что у одного не было денег на приватизацию, а второй ничего не мог продать.
Подчас сегодняшнего посяджения, однако, не приновалось подписать нафтовый баланс на наступ год. Напередодні кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што яго падпішуць цягам бліжэйшых 1-2 тыдняў. Паводле расійскага эксперта з Інстытуту энергетыкі і фінансаў Сергія Гібалова, пагадненне яшчэ не гатовае для падпісання.
Мы ожидаем, естественно, что до конца года должно состояться подписание соглашения. И, конечно, в первую очередь, в этом заинтересована именно Беларусь, потому что какая-то нефть нужна для того, чтобы в следующем году мы работали белорусским ТЗ.
Кто ж будет ставить опошнюю кропку в этой нафтовой спрешце, Дмитрий Медведев и Владимир Путин?
Сложно сказать, да, наверное, все-таки у нас в данном вопросе есть некоторая понятная линия, что энергетические отношения, они шли в ущерб России, и это мнение придерживает, естественно, оба руководителя. Поэтому здесь я не вижу никакого противоречия.
Лукашенко еще раз заявил, что Россия повинна поставить Беларуси в наступном годе 23 миллиона тонн нафты, хоть российский бок пропонует только 18,5 миллиона тонн. По воде Лукашенко техничные мощности позволяют поставить по трубе каля 22 миллионов тонн. Еще 1 миллион официальный менс готовы поставить чугункой, хоть прибытковость там меньшая. Але коли российцы пошкодуют 3-4 миллиона тонн додатковой нафты, то Беларусь купит ее в Азербайджане, Венесуэле или в иншем месте. Ці подпиша Россия нафтовый баланс на умовах Лукашенко, поводле Гібалова, пэўныя объемы пожадання Беларуси могут быть поставлены.
Определенные объемы могут быть пожелания в Беларуси поставлены, но сейчас такой важный момент обсуждения – это возврат части переработанных продуктов на российский рынок. И вот эта вот цифра, она является некоторым таким предметом. Но здесь будет таких две цифры вместе фигурировать.
Проблема бизнесу на растворальниках застается фоном нафтовых перамовов. Хоть Лукашенко заявил, что эти поставки спынены, и он тут ничего крыўдного не бачит. Мовляв, просто мы обышли мозгами. Сергей Гібалов означает, что пропановы, которые обмерковываются, так те інакш звязаныя з растваральнікамі.
Потому что ущерб, который нанесла вот деятельность там российскому бюджету, он как бы никуда не делся. И поэтому здесь, ну, могут быть разные обсуждения, то, каким образом это может быть компенсировано.
Экономист Леонид Злотников означает, что тяжко сказать, типа пишут до конца года нафтовое погоднение.
Тут есть не только экономичные умовы, но и политичные. Там целый клубок таких непоразумений, какие сноют обозванными боками. И что-то потребуется тяжко отказать. Но главное, то, что было на поверхне, это зворотные поставки нафтопродуктов в России. Разумеется, что Россия спробует вырубить, как не было этих поставок сублиматов, которые не облагаются мытами при экспорте.
Каже экономист Леонид Злотников. Пасля пасяджэння саюзнага саўміну ў Маскве беларускі прэм'ер Мясніковіч паведаміў журналістам, што сустрэча Владзіміра Пуціна з Александрам Лукашэнкам можа адбыцца яшчэ да канца гэтага году. Сёння ў сваім штогадовым выступе перад федэральным сходам Владзімір Пуцін сярод іншага паабяцаў, што Расія не прыйдзе да таталітарнага рэжыму і што ў Расіі няма іншага шляху, акрамя дэмакратыі. Ён таксама падкрэсліў, што дэмакратыя, навязаная звонку, Расіі не патрэбная і што перамены не павінны прывесці да разбурэння дзяржавы.
Изменения, модернизация политической системы естественны и даже необходимы. Однако платить, я уже говорил об этом, за жажду перемен разрушением самого государства недопустимо.
Владимир Путин говорил так само об контроле над миграцией и поведомил наступное.
Считаю, что не позднее, чем в 2015 году въезд в Россию должен быть разрешен исключительно по заграничным, а не внутренним паспортам других стран.
Какие проблемы Путин вызначил наиважнейшими для России? Ти пропоновал реальные шляхи для их вырашения? Чому президент России гэтак мало казал про замежную политику? Что означает для Беларуси той факт, что Путин узгадал у якости приоритету Евразийский звяз? Про это поздней у экспертизе свободы. Сегодня у интервью для Радио Свобода еврокомиссар в питаниях поширения Штефан Фюля выказался на конт перспектива сотрудничества Евразвязу с соседями у 2013 году. Отказываючи на питание, ці не збирается Евразвяз у наступном году переглядеть свою политику относно Беларуси, Фюля сказал.
No. Нет,
это не наша задача переглядывать политику. Это задача улады в Беларуси переглядеть свою политику. Я не думаю, что измена политики даст авторитету Евразвязу. Думаю, что мы все ведаем, где полягает проблема. Мы все ведаем, что коли улады тримают шерах политичных зняволенных у сумневных умовах, да это зусім не сприяє конструктивному диалогу с Евразвязом.
Спадар Фюля так само отказал на питання, якія вынікі ён мог бы лічыць паспяховымі для саміту ўсходняга партнерства, які мае прайсці ў Вільні ў восень наступнага году.
Я думаю, что это были бы конкретные погоднения на конт перемову об ассоциации, у тым ліку пакт об экономичной интеграции, глубокая всеохопная зона вольного гандлю, про якую шмат казалося. Так само было бы важно иметь, принамсі з некаторыми партнерами, конкретные погоднения на конт питання мобильности. Я кажу про безвизовые поездки, якія вельми важные для громадянов региону. Але мне здаецца, что есть еще одно питання, и я спадзяюся, что оно будет ключевым на саміте. Это сувязь паміж рэформамі, якія праводзяць нашыя партнеры, і тым, што мы будзем не проста вітаць гэтае намаганне, але і будзем дастаткова амбітнымі і смелымі, каб вызначыць еўрапейскі шлях для тых партнераў, якія хочуць быць усё бліжэй і бліжэй да Еўразвязу.
Сказаў еўракамісар Штэфан Фюля ў інтэрв'ю Радыё Свабода.
Пару тыдня таму мы расказалі пра экстрэмальную вандроўку на Барысаўшчыну, дзе з дапамогай слухачоў і працоўных птушкафабрыкі ў вялікай ўхалодзе знайшлі і сфатаграфавалі, у якіх пару сотнях метрах ад агароджы, прама на зямлі тысячы гусіных трупаў, больш падобных на шкілеты. З-за адсутнасці ежы птушкі былі даведзеныя да канібалізму і елі адна адну. У гаротным становішчы знаходзіліся і тры дзясяткі працаўнікоў, якім з верасня не выплачвалі невялікія заробкі ў 1,5-2 мільёны. Мое подорожье у великую холоду на Барысаўшчыну.
Подорожные нотатки Виталя Сямашкі поздней у эфиры. Сёння Радыё Свабода працягвае свой праект «Плошча праз два гады». Яго ўдзельнікі разам асэнсоўваюць, чым была для беларусаў плошча 19 снежня 2010 году. Няўдалай спробай рэвалюцыі, мірным пратэстам супраць немагчымасці выбіраць сабе прэзідэнта ці масавымі беспарадкамі. Сёння свае адказы прапануе Уладзімір Некляеў, і вось як ён асэнсоўвае урокі плошчы.
Плошча не сталася той плошчаю, якая планавалася. І адна з галоўных прычын, па якой плошча не сталася той плошчай, якая б магла змяніць сітуацыю ў Беларусі, гэта раз'яднанасць апазіцыі, вынікам якой стала аўтаномнасць апазіцыйных кандыдатаў, як перад плошчай, так і на самой плошчы. Калі казаць пра галоўны урок, то ён у тым, што мы не засвоюваем, на жаль, ніякіх урокаў. Калі ішло следства па плошчы, калі я быў у турме, я думаў, выйду і ўсё будзе інакш. Бо не можа быць так, як было, каб апазіцыя змагалася не столькі з рэжымам, колькі паміж сабою. На жаль, аказалася, можам.
Наступнае пытанне да Уладзіміра Некляева. Якія парады вы б далі кандыдату ад апазіцыі на выбарах 2015 году?
Калі пазбавіцца гучных слоў, неабходных, безумоўна, для піару, ну, скажам, што мы ўсё гэтым маральна перамаглі, ці ў гэтым, вось, як у байкоце, рэальна перамаглі, дык сил оппозиционных, самостоятельных оппозиционных сил на то, как перемогши той режимы, сегодня існує в Беларуси, недостатку. Тому оппозиция и человеку, який может быть, я на это время сподяюсь, стане одним кандидатом от оппозиции, треба працавать не только в этом сегменте, а активно выходить на тех, кто будет нечто вырашать и в выборах 2015 года, а главное, после их. Это значит, весь спектр нашего громадства, без выключения сегментов улады. Того чиновенства, которое сегодня працует на режим, але не хотело працавать, хотело нечего иншего, але пока что не имеет махчимости в этом иншем выявиться. Вот зиме треба працавать одиному кандидату наибольше активно.
Полное видеоинтервью у Владимира Некляева знайдете на нашем сайте. С вами Радио Свобода. Основные темы дня. У своем штогодовом послании российский президент Владимир Путин пообещал, что Россия не придет до тоталитарного режима и что Украины нема иншого шляху, кроме демократии. Поводле Александра Лукашенко, у Беларуси протягивают будовать социализм узору Советского Союза. Еврокомиссар Штефан Фюля пропонует уладам Беларуси переглядеть свою политику относно Евразвязу. МЗС не подтверждает информацию, что на наступный год выдаденные працовные визы больше, как полмиллиона китайцев. Поводле Министерства экономики, такая колькость замежной працовной силы прогнозовалась у обсягу 30 годов. У Москве начинается показ працы у режиссера Юрия Хашчавацкого, чьи працы заборонены у Беларуси. Поводле Держаутоинспекции, колькость аварий на дорогах такая же, как и до снегопадов, у среднем 150 за сутки. Сегодня Владимир Путин выступил со штогодовым посланием президента России Федеральному Сходу. Какие проблемы Путин вызначил наиважнейшими для России и ти пропоновал реальные шляхи их вырашения? Чому президент России так мало казал про замежную политику? Это питание у экспертизе свободы обмерковывают с Москвы загадчик отделу политики часописа «Русский репортер» Виктор Тетлякович, а с Минску керовник аналитичных проектов компании «Беларусь». Лапан Александр Класковский. Веде передачу Виталь Цыганков.
В своем выступе, штогодовом послании перед Федеральным Сходом, президент России Владимир Путин пообещал, что Россия не придет до тоталитарного режима. У России нема иншого шляху, кроме демократии, заявил Путин. Какое у вас уражение от этой промовы? На вашу думку, за той час, что прошел, вот с момента того, как Путин не был президентом, ти можем сказать, что он адекватно разумея проблемы, что стоять перед Россией, ти пропануя теперешний керовник России, на вашу думку, реальные шляхи ихнего вырашения. Чтоб самое головное вы бы отзначили с того, что Путин вырашил вылучить у своей промове. Виктор Калинаско.
В целом оценка Путиным ситуации в Украине больше-меньше адекватная. В принципе, никто ж и не спрашивается с тем, что, например, экономике России потребна модернизация. Да? Никто не спрашивается с тем, что треба зменшать уровень коррупции и полепшать якость эдукации. Про что хочет шуть, скажем так, российский выборщик. Один мне что треба заважить, что все ж таки президент России был занадто потребовальный, что тычется метов, яких треба досягнуть у ближайшие годы, и занадто оптимистичный в оценках махчимости досягнуть эти меты. Например, никто не спрашивается, что треба, как у новой российской экономики, появится 25 миллионов рабочих мест. Але я за это зробить, но зараз мало кто ведает. Так само Путин сказал, что треба за 5 годов досягнуть того, как Россия нияк не залежала от импорту продуктов. Але это фактично немогчимо, это все у России ведают. Да? Таким чином Путин говорит про правильные некие меты, але эти досягальные, яны, это великое питание.
Дякую, это было меркование Виктора Дзетляковича. Александр Класковский, як вам убачился сегодняшний Путин? Ти это той самый старый Путин, який был президентом 4 года тому? Ти это у некой ступени политик, який уличил реалии и обставины опошних годов?
Так, конечно, Путин меняется, и он, мотая на вуз и некие неприемные уроки у тем лику и рост протестной активности у России, и тому мы бачим, что адрозно от своего белорусского коллеги, он довольно шмат и правильными тезами каже про демократию, про то, что у нас, мовляв, нема іншого шляху, что треба плюрализм развивать, треба усім партиям давать однольковый доступ до медиев и гэтак далей. Тезы нібыта правильные, як, до речи, и многие іншие, знову же, и про модернизацию, и про демографічные проблемы, и про боротьбу с коррупцией. Абсолютно слушно Путин казав. Але тут питання про колоссальный разрыв поміж словом и справой. Тут и белорусский режим, и российский, они вельми подобные, потому что и Лукашенко каже про модернизацию, наприклад. Але тут же он выдает декрет, який преса уже назвала фактично уведением рабовладальництва. Так и у России. Путин каже про демократию и модернизацию, але краина сыровинная, она не может соскочить с этой нафтовой иголки, тандем перепасовывая уладу от одного до другого. Репрессивное законодательство узмацняется и заведены справы за выступы на Болотной площади. То бок у реальности мацнее авторитаризм, мацнее коррупция, не глядячи на показальные справы. И видовочно, что сегодняшняя Россия, не имея никаких таких ресурсов, факторов и политической воли, самое главное, как вырваться с этой багны. Бо, как и у Беларуси, на первом плане утримание влады.
Вельми мало подчас этого послания Путиным было сказано про замешанную политику. Чем бы вы это потлумачили? Дальше одно из немногих тем, которую Путин все-таки узгадал, это был Евразийский союз. Мы приступили до створения Евразийского союза и, конечно, вырешим эту задачу, заявил президент России. Те означает это, что это саправды на сегодняшний момент такие замежно-политичные приоритеты для России, и что это значит для Беларуси? Виктор Дзюдакович, как вы лишите?
Я думаю, что абсолютно логично Путин засяродился именовито на внутренней политике, потому что опошний год увага российского громадства была безумовно засяроджена, фактично выключена на внутрироссийских проблемах. Да, и обстановка в российском громадстве такая, что широкового громадянина значно больше цікавить там узровень пенсию, узровень тарифов на коммунальные послуги, инфляция, чем ситуация у Ливии, Сирии, тина вот, что тычется мытного союза там России, Белоруссии и Казахстана. Таким чином Путин просто выключил это питание из своего послания, потому что российский громадянин не хотел про это чуть, ему это было не цікаво. Конечно, некая сгадка была, вы правильно сказали, Евразийский союз и мытный союз, сдается, он так само сгадал. Я воспринимал это как просто некую такую данину поваги интеграции, просто речь, без якой не обходится ни одно послание российского президента, что тычется и Ельцина, и Путина, ранейшего, и Медведева, и Путина нового. Безумовно, что интеграция у межах былого Советского Союза остается приоритетом внешней политики любого российского президента, в этом нема ничего дивного. Покуль этот приоритет заховывает, белорусские влады могут различивать на некие преференции экономичные, финансовые у межах этого и мытного союза, и Евразийского союза.
Александр, как вы бачите той аспект, что одно из немногих замежно-политичных речей, которые узгадал президент России, это Евразийский связ России, Белоруссии, Казахстана?
Я думаю, что это был просто такой ритуальный пассаж, одним штрихом, как бы еще ж таки позначить это интеграционные процессы на постсоветской просторе, але не было импету, не было драйву у этих фразах, и мне кажется, что в огуле Путин да выборов, и Путин теперешний, это зусім, что тычется риторики, два разные политики. Перед выборами Путин был вельми агрессивный в дочинении до Захаду и вельми пиярил у этой евразийский звяз. Однако, видать, пришло разумение, что у российском громадстве уже это такие великодержавные амбиции не мают такого распаўсюду, нема такого резонансу, и тому саправды Путин сконцентрировался на тым, кажучи словами Солженіцына, як нам уладковать Россию. З іншого боку, тут можно зробить выснову, что, махчима, Путин зразумел, что и Назарбаев, и Лукашенко будут, так бы мовить, упираться рогом и сопротивляться политичной интеграции, створению некого СССР-2. Тому, махчима, вось гэтыя фобии белорусской оппозиции, что завтра Москва поглине Беларусь, они трошки и перебольшенные. Махчима у России еще не просто на это нема пороху, как кажут русские, кишка тонка, и в этом смысле можно вздохнуть с полегкой.
Я тут не погоджусь только за одним. Живучи в России, в Москве, мне подается, что все-таки великодержавные амбиции у российском громадстве только узмацняются. Просто такий момент зараз выбрал Путин, и для его зараз антинавализм такий больше важный, чем антиамериканизм. Да? Для его зараз больше важное змагание с внутренними ворогами, с внутренней оппозицией, там, с Навальным. Вот это для него больше важно, чем змагание с Сполучеными Штатами Америки, где увогуле с внешними ворогами.
То, что великодержавные амбиции, хоть и прихованные, але они никуда не поделись, для меня вот в этом смысле была показальная одна фраза про тысячегодовую историю России. Зразумело, что тысячу годов тому ниякой России не было, але вот гэты комплекс присутничая, и вот гэта створая все одну небеспеку того, что навод под пристойными интеграционными шильдами будут так или иначе спробовать с Москвы сладить вот это славутое, так бы мовить, сбирание земель, якое погрожает белорусскому суверенитету.
У экспертизе свободы послание Владимира Путина обмерковывали Виктор Дятлякович, Александр Класковский и Виталь Цыганков.
Про огненную вёску. Кондукторка в Караганде. Радио, як забава у пясочницы. Про что звонить у понеделок. Про это, а еще про пазыки у пенсионеров. У свежих звоночках.
Так, свежие звоночки гучать, як звичайно, у сераду. На Гомельщині моцные снегопады спричинилися до обрыва у линий электропередач. Амаль увесь Ельский район покуль застается без светла. Нема электричности и у Нароулі, некоторых микрорайонах Мазыра. Информацию збирав Олег Грузділович.
Светло отключилося у першій полові дня 12 снежня у шергу мікрорайонів 100-тисячного Мазыра. Одночасово у шматповерховых домах на бульваре Юнацтва в улице Малинина у микрорайоне Косичинским спынилася и подача воды. Оповедая мясцовый жыхар Владимир Теляпун.
С разницы было и светло, и была и вода. Вот где-то за годину, мабуть, из 10, нечто ну здоровось, нема электричности и нема вот воды. Люди идут у краму, искупляют питную воду и уже, ну, берут минералку. Все же завязано на электричность, не працуете насосы, не качаете воду, особливо в микрорайонах, где шматы поверхово домы. Так рихтовались до встречи конца света, что он, ну, не забывает, таким чином может наступить.
Районным энергетикам теперь, однако, не до гумору. Представник техничной службы мазырских электричных сеток удокладняя.
Много отключений. Одно восстанавливаем, второе сыплется. Вот за ночь количество поврежденных потребителей линий увеличилось. Снегопад, налипание снега, завал деревьев, касание ветками линий передач. Ветки под тяжестью снега касаются или не отключаются.
Отсутность электросветла в микрорайонах Мазыра инженер подлумачил отключением двух линий 110. Одна из них вышла со строю ночью, другая – раницей. Подобная ситуация назиралась напередодні у Житковичах, коли райцентр так само застався на день без воды. Каб не их зладить с пошкодженными электролиний, на допомогу мазырским энергетикам Гомельэнерго перекинула туди бригады з Речицы Гомеля Жлобина. Снежинские завеи, хоть и в меньшей ступени, закранули областный центр. На змагання со снегом спецаутопредприемство и фирма «Червоная гвоздика» вывели теня все свои силы. Гэта пераважна дворненькія жанчыны. Яны з раніцы да вечара лапацяць набрынялы адлігаю снег.
Мужчины считают, что для них это малая плата. Я считаю, что даже для женщин это малая плата. 2 300 000. По 2, по 3 другой раз упираю. Как получается? Потому что людей не хватает, люди уходят. Мы работаем по 12 часов. Работаем через день. После смены еле идешь, идешь как пьяный домой. Дома я ничего не делаю.
Пенсионерка, якая подалась у дворники с причины малой социальной допомоги, гэтак выказывается на код жаночага десанту на заснеженных улицах.
Просто очень тяжелый труд, а женщины, они более такие устойчивые, или как это сказать. Мужчины, они обычно на производстве работают, на заводах. А эти, которые пьют, конечно, их и не берут, труднее из легких. Но не очень оплачиваемые.
Спадар Михаил каже, што ўлады патрабуюць у горадзе чысціні, але ніколі асабліва не дбалі пра заробкі тых, хто прыбірае горад ад смецця і ад снегу.
А когда у дворника была большая зарплата? Никогда не было. Самая низкая зарплата это у дворника. Надо чем-то заинтересовать. Там я не оружие, льготы. Ну, пускай зарплата хоть заинтересует, чтобы была зарплата действительно. Вот уже и мороз, и работает, и дождь, а хорош работает.
Репортаж с заснеженной Гомельщины. Сёння ў горадні збіраліся былыя малалетнія вязні нацысцкіх канцлягераў. Іх было некалькі дзясяткаў чалавек. Адзін з іх выказаў пажаданне, каб да 70-годдзя перамогі прэзідэнт вярнуў ім льготы, забраныя ў 2007 годзе. Сустрэчу ладзілі супольна фонд Максіміліяна Кольба з Нямеччыны і філія дабрачыннай каталіцкай арганізацыі «Карытас» з горадні.
Гарадзенскім карытасам кіруе ксёндз Віталь Дабраловіч. Звертаючыся да былых дзяцей вязняў, ён гаварыў пра тое, што ім давялося перажыць.
Глыбокі свет у вашых сэрцах і глыбока рана, але адначасова гэта і сведчанне таго, што чалавек можа перажыць, пайсці далей у будучыню.
Валянтэр фонду Максіміліяна Кольбы з Нямеччыны Георг Таубіц прызнаўся, што яго радуе магчымасць дапамагчы былым вязням дзецям.
Цешуся з таго, што мая дапамога палягае не только на финансовой работе,
то на газ позвонить им
але на миновито такой достатково особистой допоможе вас непосредственно что я могу зробить як человек.
Смачный был.
Для былых дзяцей вязняў у горадні падрыхтавалі дабрачынны абед і пакункі з прадуктамі. Як паказала вывучэнне становішча былых малалетніх вязняў, толькі менш за чвэрць з іх задаволены медычным абслугоўваннем. Пры гэтым значная частка ацэньвае сваё здароўе як дрэннае, і каля 80% з іх лічыць прычынай пагаршэння здароўя наступствы вайны. Большая частка з іх не звяртаецца па дапамогу ў сацыяльную службу, нярэдка таму, што мела раней адмоўны досвід. Адзін з удзельнікаў сустрэчы выказаў спадзяванне, што ўлады выправяць несправядлівасць і вернуць былым малалетнім вязням забраныя 5 гадоў таму ільготы. Дабрачынная сустрэча былых дзяцей вязняў нацысцкіх канцлягераў прайшла ў памяшканні гарадзенскага кляштара сясцёр Назарытанак. Такія сустрэчы адбываюцца штогод.
З вами Радио Свобода, основные темы дня. У своим штогодовым послании российский президент Владимир Путин пообещал, что Россия не придет до тоталитарного режима и что Украины нема иншего шляху, окромя демократии. Поводле Александра Лукашенко, у Беларуси протягивают будовать социализм узору Советского Союза. Еврокомиссар Штефан Фюля пропонует уладам Беларуси переглядеть свою политику относно Евразвязу. МЗС не подтверждает информацию, что на наступный год выдаденные працоўныя визы больш як паўмільёну китайцаў. Паводле Министерства экономики, такая колькасть замежной працоўной силы прогнозовалась у обсягу 30 годов. У Москве начинается показ працы у режиссера Юрия Хашчавацкага, чьи працы забаронены у Беларуси. Паводле Дзяржаўтаінспекцыі, колькасть аварий на дорогах такая ж, як и до снегопадов, у среднем 150 за сутки.